периода комментариев Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Комментарий. Из многих тысяч людей самых разных типов едва ли один может по-настоящему заинтересоваться самосознанием и попытаться узнать, какова природа души и тела, и что представляет собой абсолютная истина. Интересы большинства людей сводятся к удовлетворению животных потребностей. Еда, сон, защита, секс, и почти никого не привлекает трансцендентные знания. Первые 6 глав Гиты предназначены для тех, кто стремится обрести трансцендентные знания, то есть постичь природу души и сферу души с помощью методов гьяна-йоги и дхьяна-йоги и научиться отделять свое «я» от материи. Однако никто из этих людей не может постичь Кришну, Верховную Личность Бога. Постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие искатели абсолютной истины могут постичь безличный Брахман, поскольку это гораздо легче, чем постичь Кришну. Но Кришна – это Верховная Личность, и чтобы постичь Его, недостаточно обладать знанием о Брахмане и Параматме. Попытка йогов и гьяни постичь Кришну, как правило, заканчивается неудачей. Хотя величайший из имперсоналистов Шрипада Шанкарачарья в своем комментарии к Бхагавад-гите признал Кришну Верховной Личностью Бога, его последователи отказываются считать Кришну таковым. Это говорит о том, что понять абсолютную истинную природу Кришны очень трудно даже тому, кто достиг духовного уровня, уровня безличного брахмана. Кришна – Верховная Личность Бога, причина всех причин, предвечный Господь Говинда. Ишварах, Парамах, Кришнах, Сачитананда, Виграхах, Анадир, Адир, Говиндах, Сарва, Карана, Каранам. Непреданным чрезвычайно трудно постичь Его. Хотя они и заявляют, что путь бхакти или преднослужения слишком легок, сами не способны следовать по нему. Если путь бхакти так легок, утверждают непреданные, почему же они выбирают трудный путь? На самом деле, идти путем бхакти совсем нелегко. Легким может казаться так называемый путь бхакти, по которому следуют несведущие в этой науке самозванцы, но когда философы яни пытаются заниматься бхакти-йогой по-настоящему, в соответствии с предписанием шаст, они быстро сходят с этого пути. Бхакти Расамрита Синху 1.2.101 Шрила Рупа Госвами пишет: «Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишат, Пуран, Нарада Панчаратры и других авторитетных ведических писаний, только нарушает покой общества». Имперсоналист, осознавший брахман, или йог, постигший параматму, не способны постичь Верховного Господа Кришну, который стал сыном Яшоды и колесничем Арджуны. Даже великие полубоги иногда приходят недоуменно, наблюдая за действиями Кришны. Его безграничное могущество, великолепие, его богатство, слава, сила, красота, знание, самоотречение. Кришна всегда благоволит своим преданным. Он высшая ступень осознания брахмана, и воистину познать его могут только преданные. Он сам открывает себя своим преданным, довольный их трансцендентным любовным служением. Ссылка из Бхакти Расамрита Синху 1.2.234. Мануши нам сахасришу, каштит етати ситхае, етатамапи ситханам, каштит мам ветти татватаха. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Время осталось совсем мало. Пока приняли просад, пока тут пели непонятно что, кто первый раз пришел, вот еще они поют. На самом деле, вот все, что это время прошло, мы даже не представляем себе, насколько мы чистимся в этот момент времени. Просто едим, разговариваем, что-то тут поем. Даже тот, кто не понимает, да тот, кто спит здесь, вот просто лег и спит, и просто находится в этом пространстве. И я даже не знаю, какое ощущение может с этим сравниться. Это очищение вне, смотрите, это очищение, это не мы сами моемся, это нас моют, мы даже не соображаем, как это происходит. Не соображаем, какие куски от нас карма отваливается, какие привычки справляются, какие появляются. Вот. Неосознанно. Но сознание Кришны – это осознанное действие. Люди, которые думают, приходят здесь, да, это вообще вне всякого, всякого, всякого. Но сознание Кришны, сознание Бога – это сознательная деятельность. Сознательная деятельность. Я посмотрел сегодня этот самый третий, как 7.3, да? 7.3. И что он говорит, интересный этот стих. Из многих тысяч людей, представьте пропорции, едва ли один. А Кришна говорит не, ну, может быть один. Он говорит, едва ли. Ну, может быть один, но навряд ли. Навряд ли. Стремится к совершенству. А из достигших, то есть уже достиг совершенства, совершенства достиг, едва ли один. Он говорит, ну, может быть, но я не знаю, ну, может быть, ну, вдруг. Ну, вообще-то, навряд ли. Да. И стих говорит, что, что тут написано, воистину познал меня. Познал. Что Ишва Панишат говорит, что Господь исполняет все желания. И, в принципе, мы достигаем того, чего желаем. Это означает, что мы можем особенно не расстраиваться по поводу того, что многие, ну, им просто до этого нет дела. Бхагавад-гита говорит, ну, более, это интересный стих. Я, знаете, как назвал этот, ну, вот эту лекцию, думал, ну, как-то ее надо обозвать по привычке, да, и назвал его «Исключение из правил». «Исключение из правил». Вот эта речь в этом стихе, вот то, что я сейчас буду говорить, ну, то, что я хочу сказать, это будет «Исключение из правил». И на первый взгляд кажется, ну, понятно, что, ну, если кто-то и достигнет, то все равно до него ничего не дойдет. А мы же общество сознания Кришны, типа, должны понимать, что у Бога на уме. Да? А тут едва ли написано. Так вот, давайте внимательно посмотрим на этот стих. Внимательно. Сахасришу из многих тысяч. Сахасрара, знаете, саха. Саха это тысяча сахас. Из многих тысяч ятати стремится. Стремится. Вот мы не обращаем внимания, тут уже нет лишних слов. Это не литературный перевод. Стремиться есть ятати. Стремиться к совершенству. В чем подвох? Вот те, кто стремится к совершенству, вот дырку им от бублика, понимаете? А тот, кто не стремится к совершенству. Знаете, кто стремится к совершенству? Скажите мне. Кто стремится? Скажите, ребенок стремится к совершенству?
Он уже совершенен.
Не, он не этими понятиями совершенен. Он маме, папе помог, что-то там поиграл в мячик. Да? Он стремится к совершенству? Когда у нас какой-то комплекс неполноценности, чего-то, мы что-то не так, кого-то в детстве обижали, там почтения у него-то нет, вот он думает, как-то с этого надо выбраться. А ребенок сказал, папа, мама, мне вот этого не хватает, не дадим. И через 5 минут опять забыл, и опять уже никуда не стремится. Стремиться к совершенству – это опасная тенденция. И на первый взгляд этот стих говорит, то вообще никто не попадет. Но на второй – это многие тысячи непреданных, неверующих, стремится к совершенству. Написано «стремиться». «Стремиться» – это значит не просто смотреть в ту сторону, а прилагать усилия. «Стремиться» – у них какая-то целеустремленность. Да? Если мы посмотрим, видите, да? И во всех традициях есть, в буддизме, христианстве, в мусульманстве есть замечательные о таких людях, там в буддизме там есть как-то йог такой Миларепа, который и это перепробовал, огни и воды прошел, такой серьезный демон практически, и он пришел к совершенству. И вот как тот Миларепа, там, да, никто. В христианской традиции есть тоже просто демон. Демоны, обратите внимание, демоны стремятся к совершенству. Раз, 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 вот он самый, и он там, я не помню там имена, просто извините, не все помню. И он наткнулся на одну женщину, просто верующая христианка сказала, а вот у меня вот мой жених Иисус Христос, и все. И он, там тысячи падали ниц, ему служило воинство преисподней, и он ничего с ней не мог сделать. И он познал Бога, этот демон. Он ткнулся в нее и ничего не мог сделать. И потом понял, что где-то сила есть. И вот так вот. И этих вот по пальцам пересчесть, и на тысячелетие один какой-то выпадает. Вот. Стремясь к совершенству, это надо, я не знаю, обладать какими-то... Вот это исключение из правил. А люди, которые не стремятся к совершенству, к собственному совершенству, чтобы прославить себя или это... Люди к чему обычно стремятся? Ну, если взять так по-простому, непреданные к чему стремятся? Непреданные стремятся к совершенству. Просто они до совершенства не доходят, тут написано. Не доходят. Как не доходят? Ну, немножко там подмарафетил, немножко финансы, немножко там внешность, немножко, ну, что-то отношение вот так вот к совершенству. То есть... Тут написано, смысл жизни-то не сильно интересует людей. Для них смысл, чтобы меня красивого, богатого и известного положили в гроб. Вот это все. Вот цель жизни. Они не знают цель жизни, люди. А вот те, которые не стремятся к этому совершенству, они не стремятся, то есть в этой суете, как бы вот это красиво и престижно не выглядеть, они обращают внимание, что творится рядом. Они начинают вот ну, как-то служить, да, как-то служить. То есть, смотрите, этот стих не для преданных. И Прабхупада там раза четыре пишет в комментарии. Но для бхакти это вообще ничего не надо. И дальше он пишет вот это начало седьмой главы. Первая часть, шесть глав, посвящена кому? Непреданным. Первый шесть глав. Те, кто стремится к совершенству. Помните, в комментарии я зачитывал? И вот эти вот, они говорят, да, ваша бхакти. Ну, они по-своему понимают бхакти. Они тоже это можно называть бхакти, но на самом деле опирается на вот эти первые шесть глав. Первые шесть глав, надо вот это, но это стремиться к совершенству. Вот почистить, а потом мы сейчас это будем бхакти. Вот то, что, чем мы сейчас занимались, это неосознанное. Но понимаете, это неосознанное. Преданное служение. На самом деле, оно даже не служение. Не служение, оно такое очищение. Мы приходим, очищаемся. Ну, предаемся ли мы здесь? Что надо, чтобы предаваться? То есть этот текст. Давайте посмотрим, что тут еще такого интересного. Вообще этот текст и комментарий, если его посмотреть внимательно. Итак, постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны. Тут написано из многих тысяч людей, а тот, кто обладает. А другие искатели истины могут просто помахать ручкой этому всего. И он пишет, что даже Шрипада Шанкарачарья, ну смотрите, непреданным чрезвычайно трудно постичь его. Это слабо сказано, ну хотя как бы для Прабхупады говорит слабо сказано. Кришна говорит практически невозможно. Прабхупада так смягчает. Он говорит, чрезвычайно трудно. Чрезвычайно трудно, потому что просто не вставайте на этот путь. Потому что даже от этого пути отказался этот Арджуна. Арджун уже какой-какой. И когда ему рассказывает Господь, что надо с чувствами разобраться, надо вот это вот. Арджуна говорит, не-не-не-не-не, я пас. Арджуна. Мы пальцы его не стоим по тем качествам, То есть тот, который может в кулаке себя держать. Это Арджуна, это Авеша Аватара Индры, царя полубогов. И будучи здесь, он воплотившись, он еще просто слетал в командировку на те планеты, и там еще получил курсы квалификации. И вернулся сюда. Вы можете представить, какие курсы проходил там? И потом ему говорят, вот так вот, и Господь ему говорит, он говорит, нет. В конце концов, суть Бхагавадгиты сводится к тому, чтобы потом от всего отказаться и просто предаться. Вот это для всех. Для всех. Для преданных. Для преданных. Кто такие преданные? Есть такое расхожее мнение, преданный, кто повторяет Хари Кришна и верит, что Кришна, его зовут Бог, он синий. Нет. Я ни разу не слышал, чтобы Иисус повторял Хари Кришна и вообще этому учил. Нет. Так что он не преданный? А преданный Иисусу? Преданность это другое. Потому что здесь в 18 главе говорится... Вот эту тайну, вот эту истину распространяйте среди моих преданных, а преданным не давай. Это подразумевается, что преданные где-то ходят. Это просто честные, совестливые люди. Честные, совестливые люди. И те, кто могут, те, кто не совершен... Им некогда к совершенству, им хочется тому помочь, потому... Вот это преданный. То есть он готовый. Он какой есть, такой себя уже и применяет. Все. Теперь ему надо сказать, что есть Бог. И все, что у тебя хорошо получается, это от Бога, а не от кого-то другого, не от тебя самого. И все. И он так, как ракета, так пойдет. Знаете, есть интересная статистика. Потому что, вот смотрите, говорят, что преданный, это должен что-то такое пройти, и тогда Господь его использует, и тогда он такой будет мудрец, а остальные там... Но вы знаете, если посмотреть, открыть статистику, просто статистику, религиозную статистику или кармическую статистику, любую статистику, то выяснится интересная вещь. Все великие открытия, все великие революции в технике, в науке, в искусстве, в религии сделаны молодыми людьми. Не пожилого возраста. Молодыми людьми. Молодыми. Самый такой огонь, это где-то с 20 до 30, все. Если с 20 до 30 не было у тебя огня, то есть такие люди, которые у них что-то не получалось, и потом у них что-то получилось. Эйнштейн открыл свой знаменитый закон, говорят, когда яблоко упало, в 20 лет всего. Что такое 20 лет? Вообще, кто его знает? Легенда такая есть. В 20 лет. Да, не важно, я просто скажу. Эвариста Галуа открыл теорию групп, которой до сих пор ничего в математике нет. В 20 лет. В 20 лет. Сам это не придумаешь. Это ему что-то кто-то откуда-то изнутри, понимаете? А как это пришло? Как это пришло? Самые замечательные молодые. Знаете, чем отличаются молодые? Им не надо почтения. Знаете, кому надо почтение? Почтение надо знаете, есть слово такое, почтенный возраст. Слышали, да? Вот старенький, все, почтенный возраст. Надо ему уважать. И много людей преклонного возраста, они что-то успевают сделать, что-то успевают заработать. Но некоторые только успевают заработать язву, да и все. Больше ничего. Но пока молодые, никого не почитают, вроде все нормально, зависть, она в сравнении возникает. Потом они видят, этих почитают, а меня не очень. И начинается, обижаются. Я знаю, одна соседка, старенькая бабушка, приходит, она весь день рассказывает, когда я ее вижу, кто с ней поздоровался, а кто не поздоровался. Понимаете? Ей это очень важно, почтение. Когда жар сердца притухнет, хочется погреться от других, вот и все. Если старый человек, ему все равно, старый он по возрасту, ему все равно, ему оказывают почтение или нет, это значит, он молодой, жар сердца не остыл.
Человек с молоду чего-то уже как-то реализуется, достигает, потом дальше возраст, ему 50-80 лет, это продолжение, но он там должен завестись, понимаете? Пока свобода горит. Чем характеризуется возраст? Почтение. Не надо почтения. Маленькая мелочь. Маленькая мелочь. А к совершенству стремятся, думаете, чего? Из-за почтения. Если на необитаемом острове, и что я буду там себе это... Вы будете губы красить на необитаемом острове, скажите? Кому пока... А зачем? А смысл? Да? Вот женщина, вот одна. И... А чтоб не ответилось. Ну, да. Но я к тому, что это... Мы ищем одобрение. Одобрение, почтение. Итак, в этом нет ничего страшного. Люди посмеиваются. Но иногда почтение делается искусственно. Знаете, это когда делается? Я не помню, откуда взял это, но Позита Павловна рассказывала, карма города, по-моему, что оптимальный населенный пункт, где все хорошо, это 10 тысяч человек, да? 10 человек, ну, большое село, знаете, такое, все друг друга знают, кумовья там, то все. Никто никому подлости не будет делать, потому что, ну, типа родня. Потом больше, уже хуже, уже хуже. А почему хуже? Я уже всех просто не знаю, мне некогда, у меня ограничено время, чтобы вот со всеми там даже поздороваться. Имперсонализм просто возникает. Уровень имперсонализма. Я просто не всех знаю. И веды говорят, так до 10 тысяч. Как только 10 тысяч, заводится мафия.
100 тысяч.
А, да, я извините. Спасибо большое, да. А то 100 тысяч. От 10 тысяч до 100 тысяч. Заводится мафия. Почему? То смотрите, это примерно как вот полураспад элементов, да, вот мы физики учили. Это не зависит, что пришел там какой-то негодяй там и вот всех развратил. Нет, это просто физика, то есть не надо обижаться. Вот когда хочется на кого-то обидеться, куда мы попали? Просто посмотрите на это с имперсональной точки зрения, со стороны Брахмана, со стороны физики. Потому что мы обижаемся только когда думаем, что он сознательно это сделал. Личность делает сознательно. Смотрите, мы все немножко личности, а немножко нет. Все гадости, которые исходят из нас, они исходят бессознательно. Просто работает инстинкт самосохранения. Примерно как? То есть, смотрите, вообще никто не плохой. Гуны работают, гуны, не мы. Рука на горячую плиту попала и отдернулась сама, да? Точно так же инстинкт самосохранения работает в более тонких сферах, и то же самое, и нам кажется, что он подумал так сделать. Нет. Он в этом аспекте был безличен. Он это сделал машинально, механически. И потом он хочет исправиться, не может, но настолько эти гуны уже дергают за него. Настолько он безличен. Настолько он безличен. Почему безличен? Откуда? Смотри, как это происходит. Если у человека просто свое дело, это называется талант от Бога, то есть он может применить, ему в нем оно оживает, его дело личностное такое, все. Но если он, знаете, такой многостаночник, немножко туда, в угоду всем, вот он уже безличный в делах. Да? Вот у меня нету, ну, там, 10 таких крепких друзей, значит, у меня немножко все друзья. А друзья ли они? Они, ну, это немножко имперсональ, понимаете? Больше, как это, кто же, Брежнев, лучше меньше да лучше, да? Ведическая вещь. Лучше меньше да лучше. Сколько меньше? А сколько ты успеешь внимания? Потому что без потери качества. Без потери качества, вот в чем дело. И смотрите, что значит мафия заводится? Говорят, как? Если достаточно занести продукты в дом, мыши придут сами. Так и это, когда появляется много-много-много всего, ну, людей, населенный пункт, или организация, неважно, они это общность, у них что-то есть общее, может общая территория, может общее дело, может общая электроэнергия какая-то, понимаете? возникает, и поскольку они уже настолько, сельчане раз и договорились, необходима централизация и бюрократия. Бюрократия для чего нужна? Чтобы защитить друг от друга, потому что друг друга не знаем. Поэтому ну-ка распишись. Если что-то призабыл, вот видишь, иди сюда. Увеличение бюрократии и централизации означает, что завелась мафия. Значит, просто вот и поэтому раньше, в ведические времена, населенные пункты были не сильно большие. Понимаете? Прабхупада, когда делал ИСККОН, он говорил, чтобы не было такой жесткой централизации и бюрократии, потому что как только она появится, начнутся злоупотребления на местах. Не потому что люди плохие, потому что эта сама структура так делает, это физика. Это называется неблагоприятно. Я посадили меня в радиационное что-то, и как я не напрягаюсь, все равно я облучаюсь. Неблагоприятное. И на местах начинает туда структурироваться, все. Получается мафия. То есть люди не замечают даже этого. А поскольку, то есть веды говорят, мафия. А это значит, те цели, которые декларируются, у них в головах может быть не такие цели. Народ это чувствует и с почтением проблема. С почтением проблема. И приходится почтение делать искусственно. Нагнетать почтение. Почтение организованное, структурированное, нагнетенное называется культ. Вспомните культ Сталина. КПСС, то что против коммунистической партии. Ну и так далее. Да? Знаете, культ чем удобен? Культ – это почтение мое к предмету почтения. Я должен почитать без обсуждения и без размышления. Веды говорят, без обсуждения и без размышления ты можешь почитать только Господа внутри себя, если Он тебе что-то скажет. Даже духовный учитель такого почтения безукоризненного, безмолвного и бездумного недостоин. Кришна говорит, я тебе сказал, подумай и поступай как хочешь. А вот изнутри полное почтение. Мы должны выражать друг другу почтение потому, только потому, что вот эта верховная личность Бога внутри каждого сидит и ни больше ни почему. И вот как ни странно, вот этот маленький момент и делит людей на преданных и непреданных, на верующих и неверующих. Полное почтение верховной личности Бога. Это значит, я не отклоняюсь ни на йоту от своей совести, от того, что вот внутри. Вот. Если я... Многие люди вот читают вот этот текст, сегодняшний текст, и на ура, знаете, на ура. О, смотри, ни у кого не получается, можно расслабиться. Это означает, все равно, вот сам Господь говорит, о, значит, мы пришли сюда, мы сейчас попели, и нас тут раз и заберут. Не, нас в бессознательном состоянии не заберут. Потому что если есть культ, знаете, если есть культ, можно самого хорошего человека, вот так и мафия делает, самого хорошего человека, а просто обвинить в недостаточном почтении, если он просто думал, а так ли он свят? Просто, а это как аксиома, но как аксиома только как сам Господь. Его просто раз и убирают вот так вот. И в таких структурах накапливается, знаете, немножко, помните, как у нас ЦК КПСС были сначала молодые, все такие эти, а потом там их называли за глаза там дом престарелых, да? И когда там уже они все, ну такие вот, помните Брежнева, который ходил, ему ту бумажку не ту подсунули, он вот так вот уже дошел до народ уже смеется. И когда там уже новой крови не появляется, потому что молодые все делают. Те, которые не требуют почтения, а раз не требуют почтения, они... славы Господа на себя не натягивают. И тогда союз раз и разваливается. Как только вот. Это просто посмотрите, из чего состоит основная масса народа. Смотрите, какая вещь. Был Советский Союз, и мы все свято веровали, веровали, что лучше, чем наш строй, никакого просто нет в мире. Помните? Если кто-то там сомневался, сразу спускали на него всех собак, о, диссидент, он неправильный и все такое. А вся масса народа. В 1934 году был опрос населения Германии. И знаете, они очень дружно к нам относились, к Советскому Союзу, очень дружно. Но прошло немного времени, пришел Гитлер к власти. И когда к началу войны все население знало, что там враги, как такое может быть? Как? То есть, смотрите, это может быть, то есть, ну, давление общественное, вот общественная информация идет. Но на кого она воздействует? Скажите.
На бессознательных.
На бессознательных, да. Бессознательных, потому что на людей непреданных, просто нечестных. Просто, знаете, я общался с разными людьми, и один гипнотизер, просто мой знакомый гипнотизер, говорит, честного человека загипнотизировать нельзя. Точка с запятой. Трудолюбивого человека загипнотизировать нельзя. Лодырь запросто. Лодырь немножко, понимаете, куда махамая лезет, куда иллюзия лезет. Обычный человек, не молящийся, не верующий, просто честный и просто работящий человек. Потому что работящий человек, значит, совестливый человек. Невозможно, он уже защищен. Уже защищен. Вот он преданный, вот им надо проповедовать. Итак, мы отвлеклись. Молодые люди очень самые перспективные. Почему? Потому что нет почтения, значит, у них нет с Богом. У них с Богом все в порядке уже, но они этого просто не знают. Они просто не знают. Мы будем говорить про преданных. Мы не будем говорить про преданных, про непреданных. А, знаете, в Бхагавад-гите говорится, не надо им эту информацию говорить. Ни в коем случае. А в Библии гораздо более серьезно сказано, не мечите бисер перед свиньями. То есть у нас это, ну, как-то более толерантно. Но именно это и непреданные. Интересно, вы думаете, почему свиньями? Почему непредославие, да? Свиньи, они собирают, знаете, все подряд. Они такие, можно сказать, немножко всеядные. Ну, вот. Говорит, когда ешь как свинья там, и в том смысле, что они информацию и оттуда, и оттуда, и оттуда, и оттуда собирают. А преданные, они не всеядные. Они берут информацию только, которую Господь им укажет. Они переборчивые. Переборчивые. И не зря тот же Иисус, он бесов свиней загнал не куда-то. Угу. Вот. Но смотрите. То есть этот стих, он говорит, тяжело-то кому? Тяжело, кто не обладает сознанием Кришны. Тяжело, кто ищет совершенства, пусть даже духовного. Вот. А дальше написано. Если начнет заниматься бхакти-йогой по-настоящему, то на самом деле идти путем бхакти совсем нелегко. Мы все говорим, бхакти – это слушай сердце и вперед. А в чем же трудность? В чем нелегко? Если Прабхупада говорит нелегко, значит на самом деле нелегко. Но в чем же трудность? У тебя изнутри созрело решение, ты просто идешь и все. В чем же трудность? Но если мы посмотрим на тех, кто начинает идти путем бхакти, то мы увидим интересную вещь. Это люди немножко выходят из структуры, и сразу те люди структуры, и те, которые даже не очень большие посты, это замечают. И говорят, ты куда? Но это еще не страшно. Во-первых, когда мне Господь говорит что-то, он не говорит по пустякам. А сначала, как совесть, говорит, этого не делай, этого не делай. Но иногда, когда-то он скажет, сделай это. И это настолько радикально, что меня самого надо долго уговаривать. Я сам в это не верю, что не сошел ли я с ума. И Господь мне это доказывает, доказывает и доказывает. И таким образом, когда я утверждаюсь в этом, идет вторая стадия. Теперь мне надо доказать это окружающим. Мне не словами, словами ничего объяснить нельзя. Почему мне так долго доказывать? Потому что, когда я войду, вот это называется призвание, призвание. Он позвал, не кто-то окружающий сказал, а он позвал. Потому что Господь знает, что дьявол, он будет бить прямо вот как в солнечное сплетение, именно в это призвание, чтобы я сошел с этого. Будет бить, бить и бить. И надо мне доказать, доказать, доказать. И знаете, через кого? Я еще думал, так боролся немножко так с собой, говорить это, не говорить. Он будет бить с помощью самых близких и дорогих мне людей. Среди из родственники, духовные братья, все окружающие, враги, эти меня будут понимать. И будут понимать, у него такая мотивация, такая плохая мотивация. Он это... А вот самые близкие, дорогие люди вообще меня не будут понимать. Они будут говорить, ты с ума сошел и все. Вот. Если мы посмотрим, самые близкие, и вот это трудно. Вот этим путь бхакти труден. Когда ты вылезешь, и все тебя признают, эти все вернется. Но вот этим... Путь бхакти труден. От тебя откажутся. Самые близкие друзья. Боль будет не... И мы будем бояться не тех сражений каких-то, там надо все перевернуть, по-другому перекроить. А вот мы будем бояться своих близких, их вот осуждения, потому что отвержение, они будут отходить. Будут отходить. Вот этим путь бхакти труден. Если мы посмотрим всех святых, абсолютно всех, никто этого не избежал. Никто. В Библии есть интересная история про Гедеона. Я их немножко знаю, но они, знаете, такие универсальные. Гедеон – молодой человек. Молодой человек. Там были евреи, они как это, кто-то их там захватил. То есть они жили, очень плохо. Только посеют эти, урожай созрел, пришли вот эти, раз-раз, все поели. Насиловали девушек там, в общем, все. Силы не было. Этот Гедеон сидит и плохо ему. Он выколачивал из точильного камня пшено, чтобы там несколько пригоршин собрать и какую-то лепешку испечь. Просто есть хотел. И к нему пришел ангел. И он сказал, Бог с тобой, муж сильный. Сильно почему? Бог с тобой. Он говорит, как со мной? Ты что? Ты что? Знаете, молодые люди не воспринимают, если им говорят, что у тебя что-то. Смотри, вот я хочу как бы на паузу. У всех молодых есть люди молодые с целью, есть без цели. И все, это все, что отличает, есть сила или нет силы. И была такая история интересная, когда одна женщина умирала от заражения после родов. У нее родился сын, ей где-то между 20-30. То есть, молодая, красивая, там муж, все хорошо. И что-то у ней как-то неудачное какие-то. Как пошло заражение, ничего не могут сделать. Ей даже шили, знаете, это было достаточно давно, сейчас может по-другому. Перчатка, знаете, резиновая перчатка, пальчики обрезали, вшили сюда, и вот гной просто стекал. Вот. И она боролась, а медицина, знаете, она может побочка, пока человек борется. Если человек решил, что нет, медицина не поможет. И врач это знал. И однажды, это жизнь, и однажды, знаете, такой рубеж между у нас всегда так происходит, когда человек становится ближе к смерти, чем к жизни. То есть, что я имею в виду? Человек хочет больше умереть, чем продолжать жить. И вот она устала вот это бороться в таком положении. Неизвестно, что она, может, с личной, не знаю. Но Врач однажды пришел на очередной медосмотр и сказал, она умрет. Она умрет. Но, говорит, есть средства, принесите ей ребенка. И принесли ребенка, тому ребенка-то, боже мой, там он еще не похож ни на что. Принесли его ребенка, и она смотрела, и она как-то, ну, это потом, она выжила после этого. Она смотрела и понимала, что он никому не нужен, кроме нее. У нее появилась цель. Для чего? Для чего жить? Для чего жить? И она пошла на поправку. Можно мне водички? Пошла на поправку. Вы не представляете, цель это то, что наши силы. Вот. И знаете, а вы думаете, откуда эта цель? Другие женщины могли смотреть на него. Господь сказал, мы думаем, какая-то цель, какое-то предназначение. Весь мир надо вверх тормашками перевернуть. Нет. Господь концентрирует тебя на конкретной цели. У тебя появляется просто сверхъестественные способности, просто мистика. И ты не к совершенству уже. Вот это называется бхакти. Ты это служишь, никого не смотришь. Ты знаешь, что тебе надо делать. Да ты делаешь. И на страже цели, у каждого есть цель, ее ампутируют в молодости родные и близкие. Собственная мама, братья, товарищи. И бхакти, чем трудно, вот этим периодом, люди падают, не доходя до вот этих свершений, не доходя, и у них жизнь на этом и кончается. Все. И эти куда люди идут? Они идут в структуры, где есть такие надувные авторитеты, вынужденные уже. Если чем больше, чем больше организаций, там уже культ. Культ, почтение. У них нет. Смотрите, если мы посмотрим, кого Господь использует, много святых есть просто неграмотных. Магомед был неграмотный. Образование для этого надо? Нет. Возраст почтенный надо? Нет. Используют молодых. Что надо? Нужно следование Господу. Смелость следования Господу. Пока у меня не вот тот авторитет. Знаете, когда появляется тот авторитет? Когда у меня не авторитет, я боюсь следовать как самому себе. Вот так вот, если неверующему человеку, ну, неверующему неправильно сказать, непреданному, будет точнее, непреданному, там, непреданному Господу сказать, он не сам себе, он кто сказал так это? Это, знаете, безответственность. Ты приходишь в организацию, тебе говорят, тебе надо взять ответственность. Ну, например, за кухню, за вот это. И подразумевается, что я у тебя назначил, уж у тебя тут все было хорошо. Это не взять ответственность. Это не называется взять ответственность. Взять ответственность – это следовать Господу. Потому что Господь за всех, за нас ответственность уже взял. И уже сценарий для каждого есть. Пойдешь ты по нему или не пойдешь добровольно или недобровольно, и тебе проволокут по этому пути просто. Возьмешь ли ты ответственность? Господь взял ответственность отсюда нас вытащить. И только Он знает, как вытащить. Если человек в какой-то структуре, какой бы он ни был, примерно в общих чертах знает схему что-то делать, это не значит, что вся ответственность на нем. Как только человек говорит, я вот беру огромную ответственность, за мной там идут тысячи людей, этот человек уже болен. Он ничего не понимает в этой жизни. Его задача, надо сказать, ты сам можешь, просто слушай Господа, Он за тебя взял ответственность. Вот. Смотрите, есть общее, есть частное. И дьявол меняет. Помните? Практику с теорией. Ну, я этих уже пунктов много не знаю. И это общее и частное. Берется вот здесь вот, например, сегодняшний текст. Берется, и это как бы общее. Но на самом деле, я хочу сказать, это частный случай, что один из многих-многих тысяч может достичь стремящихся к совершенству. Вот, стремящихся к совершенству. А, то есть непреданный, очень мало из многих тысяч непреданных один может добраться. А Прабхупада, и то Кришна говорит, ну и то, не знай. И мы идем по этому пути потихоньку, потихоньку, да кто ж мы такие. А он говорит, а преданный, он уже вот, он уже не, вообще не идет к совершенству и не добирается к совершенству, просто служит, и он уже сразу знает. И в конце комментария мы читаем, Господь сам ему все рассказывает. Нет проблем. И если кто-то говорит, это частный случай, это один из тысяч тысяч. Нет, это для всех этот случай. А вот этот случай, вот это частный. Когда ты изо всех сил шлифуешь себя и доберешься, вот это частный случай. И дьяволу просто надо перевернуть вот это вот. И все пошли окольным путем, практически недостижимым. Но во всяком случае Арджуна не рискнул им двигаться. Понимаете? Недостижимым. А вот этот случай для всех, он, а Прабхупада говорит, а это вот очень просто. Но написано, очень труден. Когда по-настоящему идешь, в чем трудность? Вот в этом трудность. Самые близкие люди, ты можешь их потерять. На время. Этот Гедеон, кстати, он не поверил. Откровение настолько большое, настолько, как океан в стакан воды не помещается, да, и он не понимает. Надо доказывать. И Господь доказывает. И потом он все-таки убедил. А теперь надо это, чтобы его приняли. Потому что он ставит Гедеона в центр общества. Общества. И он говорит, я тобою, сейчас вот тут наведу порядок, потому что у вас тут это беспорядок. Знаете, что такое порядок? Порядок это означает, каждая вещь на своем месте висит. Висит, лежит, стоит, да? Да? То есть я вот в доме хозяин, я примерно знаю, что мне нужно хозяину. Вот я Бог, вот в этом вот, скажем, аквариуме, да, и я знаю, где вот что поставить. Вот в этом доме, как-то все продумано, как-то оно не само сюда прилепилось, да? Все кто-то знал, и я уверен, как раз хорошо, потому что рассчитывались, советовались. Вот. Как это, я знаю, моя мать, я был маленький, я приходил, разувался, там не там, она говорит, поставь на место. Я, какая разница, мне тут разница, нет, поставь на место, это беспорядок, порядок, оно вот здесь должно стоять. Вот так и Бог, каждую вещь, для него вещи это как мы, вот мы, души, он ставит, а вот это вот, ну если взять локально, ну земля наша матушка, каждый, он ставит на место. Каждому есть место, каждому, потому что каждая, и сказано, что вещь должна на месте, она должна быть использована правильно. Неважно, что мы вот разные сосуды, есть глиняные сосуды, есть медные сосуды, есть, то есть это как варны разные, но главное, чтобы Господь нас использовал. Не кто-то использовал, а Господь нас использовал. Знаете, как мы чувствуем, когда нас Господь использует? Нам хочется это делать. Это признак, что нас используют как сосуд Господь. Нам не хочется это, говорит, спреть души, да? Слышали? Нам не хочется это делать. А все говорят, ну, молодец, ты прогрессируешь, а у меня тошно внутри. Я терплю это. Когда Господь меня взял, как вот у Христа за пазухой, говорит, да? Господь меня взял в руки и использует как сосуд, так мне очень приятно. Я как себя дома нахожу. Понимаешь? И найти свое место в этом доме, на этой планете. Другой сосуд мне не поможет. Не поможет. Знает только хозяин. И он мне лично об этом сообщает. Как? Вот этими ощущениями. Что-то меня влечет, что-то не влечет. Мы любим назначать. Людей, ты вот ты такой, ты этим будешь заниматься, это будет. Знаете, назначение это момент признания уже качества, которое у человека есть, не более. Назначает Господь. И больше никто назначить не может. Мы можем только рукоположить, дать инициацию, записать в какой-то департамент, но можем ошибиться. Но мы не можем записать, и человек становится таким, никогда так не будет. Потому что Господь уже решил и назначил. И вот когда мы ошибаемся, нам приходится искусственно делать вот это почтение. Вы знаете, что такое искусственное почтение? Это некоторая реклама. Он вообще-то молодец, но немножко потом дотянет. А знаете, реклама, она только негодному товару нужна реклама. Если товар нормальный, его не надо рекламировать. Он сам по себе реклама. Очень многие моменты просто уходят, негативные, если мы просто будем на своем месте. На своем месте. Что такое быть на своем месте? Где мне найти свое место? Никто не скажет, где найти свое место. Но надо пройти через вот это вот некоторое отвержение. Твои лучшие друзья. Вот все. Вот это единственная трудность. Единственная трудность. Легко говорить, но когда ты начинаешь через это проходить, на практике это очень даже не смешно. Очень даже не смешно. Потому что вот я, вот честно скажу, я был, ну, распять на таком краю пропасти, в сантиметре, в одно мгновение от того, чтобы плюнуть на все и отказаться. Вот так вот. И знаете, что поддерживает? Вы думаете, поддерживает, я это говорю обо всех, это обо всех, каждому придется, поддерживает тебя в твоем призвании, на пути к Богу, предание. Не какая-то администрация, не какие-то похвалы там, это, где-то вот, ну, начальник, нет. Тебя поддерживает всегда, кто зависит от тебя. Потому что бхакти проявляется в том, что ты служишь, больше служит меньшему, не оттуда, не сверху, а снизу. Когда на тебя нажимают, и все неправильно, никому ты не нужен, и все такое, это не, нет. Но потом ты смотришь, ты учил, говорил, что ты самостоятельный должен быть. Потом люди раз, и ушли под авторитет. Ушли под культ. И выключили мозги. Прогресса не будет. Вы помните Макаренко? Беспризорников оторви и выбрось. Знаете, что он делал? Он давал им ответственность. Он одному дал кучу денег и говорит, иди беги, это по фильму, вот я помню. Он им доверял.
Что за фильм?
«Республика Шкид», по-моему.
Да.
Он им доверял. Он им доверял. И так и Господь, он доверяет, на, сделай это, я же не могу, он сделай это, мне как приказ, я же не квалифицированный, пока меня вот это, и вот внутри такие, вот это то же самое, то же самое. И когда смотришь, они раз и решили, вот так вот, это так, думаешь, оно никому не надо. И когда уже должен уже все сойти с дистанции, вдруг какой-то телефонный звонок, и какая-то женщина или какой-то там парень звонит и говорит, вот этот вот совет мне помог, у меня жизнь изменилась, и я просто отступаю от пропасти и продолжаю. Господь много раз, вот с тем Гедеоном, смотрите, знаете, как было, когда Господь ему рассказал все, как делать, а он самый там из самого колена вообще непонятно какого, и самый такой, ну вообще никто не знает, кто это такой. Кто? Гедеон? Вот этот вот? Да нет, не авторитетно. И Господь ему сказал, поломая жертвенник, там жертвенник Ваала был, то есть вообще святыню разрушишь, священное дерево там растет, срубишь его, сделаешь из него дрова, сделаешь другой жертвенник, и вот единому Богу принесешь там жертву. Вот. И он там, у него было несколько там слуг, ну то есть, да, в доме отца, между прочим. И Гедеон боялся. Он меньше боялся сражаться туда, вот Господь заданица дал, да. То есть это оскорбление прямое и своих родственников, и вот те, которые вот там жили. И он это сделал ночью, чтобы никто не видел. Понимаете? Он больше боится родственников, чем сражаться с ордами вот этих вот, иноверцев каких-то. И он это сделал, все проснулись и увидели. Быстренько провели расследование, вычислили. Гедеон. Гедеон. Пришли к отцу, отец говорит, ну и что? Надо убить. Откровение в том, что если тебя свои близкие не убьют, и ты останешься жив, то, может быть, ты свое призвание выполнишь. Но все падают вот так вот, не доходя до него. Вот в чем трудность бхакти. Трудность бхакти. Сколько кто искушал больше всего Прабхупаду? Свои же духовные братья. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Кто их назначал и ставил? Вот смотрите себя парампара внимательно. Внимательно. Все самые близкие их отвергали. Все они отверженные. Почему их поставил Господь? Эти сосуды заняли свое место правильное, а призвание, то есть рукоположение и как их там обозначили, это было потом. Понимаете, какую вещь я хочу сказать? Не кто-то очень такой авторитетный тебе сказал, и теперь ты такой. С его благословения. Это очень хорошо. Мне очень обидно больше всего, потому что это торжественный момент, это праздник. Но его запросто можно превратить в рычаг управления. Запросто можно превратить. Почему? Потому что если тебя Господь не поставил, то никто тебе не поможет. Никто не может спорить с Господом. Потому что Господь знает, зачем он этот горшок изготовил. И когда там вот эти все попросыпались, кто-то сказал, по-моему, отец этого, говорит, если Господь, вообще он оскорбил этого Ваала, Господа вот нашего, ну там ребята немножко в язычество заигрались, вот, а он напомнил им, что Господь все-таки един, он подставился реально. И когда огонь с неба не сошел, ничего ему это, все сказали, да. То есть надо будет что-то сделать такое, что сейчас тебе просто вот, мокрое место останется. И когда мокрое место не остается, люди обращают внимание, а почему? А мы же говорили, должно остаться мокрое место. По всем писаниям должно остаться мокрое место. А раз не осталось мокрое место, интересно, что за человек такой? И тогда он собрал... 32 тысячи народа к нему пришло. Он говорит, будем воевать. Надо конец этому беспределу положить. Вот. А потом Господь ему сказал в сердце. А те, которые боязливые, отпусти их. И знаете, сколько ушло боязливых из 32 тысяч? 22 тысячи. Осталось 10 тысяч. Потом была еще немножко фильтровка. Из 10 тысяч осталось 300 человек. 300. Как спартанцев, помните, да? И эти 300 человек победили. Знаете, чему эта история учит интересному? То, что делает непреданный, если даже он победит, это совершенно бесполезная вещь. Остались одни преданные. И их немножко надо. Их очень немножко надо, чтобы вся основная, остальная масса пошла за ними. И спаслись бы все, понимаете? Немножко надо. Мы говорим, знаете, что такое преданные и непреданные. Преданного с толку сбить тяжело. Ему надо как-то доказать, что-то показать, да? Гедеон Бога испытывал, говорит, я не верю, покажи еще, давай вот это чудо, давай вот это, Господь. И Господь его готовит, потому что он знает, Господь больше других знает, что его дьявол будет это просто уничтожать. И готовит. И потом надо доказать всем остальным. Вот таким образом, я хочу сказать, сколько много непреданных, естественных, но еще больше непреданных искусственных. Из нас делают непреданных. Что значит непреданные? Значит, нам говорят авторитет. Авторитет это тот, кого я люблю, а не чей искусственный культ. Понимаете? Берется хороший человек, достойный человек. Заносится на недосягаемую высоту. Я сам видел, сидит человек на висасане и говорит... Я вот уже в сознании Кришны 20 лет. И я Господа из сердца не слышу. И шепот такой, какой возвышенный, какой скромный. Какой скромный, понимаете? А на самом деле звучит, а вам-то уж и подавно. Понимаете? Ну и что, что ты не слышишь? И он этим, ну еще, понимаете? Прабхупада говорит, все тебе будет рассказано, все тебе будет рассказано, но ты должен думать. Знаете, что такое думать? Это советоваться со своим сердцем. Думать это не значит, мне двое сказали, я что-то выбираю. Думалка. На сердце оно тебе ложится или нет? Приехала Арчи, и все кричали Киджай, потому что авторитеты сказали, она молодец. А потом авторитет сказал, не молодец. И все сказали, фу. Мы смотрим, смотрите, насколько это все запущено. Целый советский народ сейчас говорит, фу, какая советская власть, какой там был тоталитаризм и все такое. А когда вы там жили, все было нормально. Сколько вам времени хватило, чтобы мозги это пере... Это самое... Сколько Германии хватило лет, чтобы... Советский Союз был самыми лучшими друзьями для Германии. Самые лучшие. 85% голосов сказали, они наши лучшие друзья. Ни Франция, ни вот это. И прошло немного лет. И целый народ сказал, они наши самые кровники, враги. В один день, на Ятре, в один день мнение изменилось. Сколько преданных и сколько непреданных процентов. Понимаете? Преданный слушает сердце. Ну тебе же нравится. Ну нравится, но а вдруг это... Ты что, не знаешь, тебе нравится или нет? Ты что, ты вообще как это воспринимаешь? Понимаете? О чем речь? Насколько это опасно? И идя этим путем, с выключенным... Я хочу сказать, что с выключенными мозгами до Господа не дойдешь. Не дойдешь. Просто включаешь мозги. Включаешь мозги, и вокруг сразу говорят, а что это ты включил мозги? Как-то непривычно, да? И вот этот период надо просто прожить. Вот в этом ну, тяжесть и трудность бхакти-йоги. И больше ни в чем. И больше не все. Все остальное легко. Можно избежать и сохранить, якобы сохранить отношения. Якобы сохранить отношения. Но тогда любой путь превращается в тупиковый. Потому что нас в бессознательном состоянии до Господа не... Он хочет сказать, а я без сознания. Без сознания. Понимаете, в чем отвага? Угу. Вопросы? Есть? Да.
Ну, какие есть в Махамае как бы, приемы против того, чтобы призвание человека отвадить?
А, приемы. Она не балует нас разнообразными приемами. Не балует. Везде одно и то же. Везде одно и то же. Ну, это поэтому можно их и... Господь вообще не повторяется, Махамая, и ее можно изучить. Изучить. Оно все одно и то же. Одно и то же. Она говорит, что ну не духовно, но не нравственно. А как же отношения? А давайте сотрудничать. Скажите, придите в какую-нибудь семью и скажите, вы как тут сотрудничаете, нормально? Само слово сотрудничать уже, вот это слово применяется для того, чтобы, ну, для подчинения, например. Нет, любовь. Сотрудничество, это, знаете, офис. Вот, говорится, вот дом Прабхупады, дом. Дом разве сотрудничает? Дома дружат, любят, а сотрудничают в офисе. Пришли там, что-то получили. Бхакти очень простое. Я не ответил, да?
Я пытаюсь просто понять.
Угу. Ну, повторите еще раз вопрос, да, может я по-другому. Ну,
какие у Махамаи приемы, чтобы... Вот если человек, например, призвание, и что она может сделать, чтобы не давать ему к этому
призванию? Какие приемы? Смотрите, есть призвание, а есть признание. И между этими двумя точками есть некоторое расстояние. И в этом расстоянии цветов дарить тебе не будут. И тебя не признают. Ты уже призван, ты уже действуешь, ты уже под охраной. И кто это видит. И сразу же организуется пожарная бригада потушить вот этот вот пожар какой-то неконтролируемый бхакти неправильного, потому что вырвались из-под контроля. И тебя будут бить, но... И я хочу, знаете, что сказать? И хорошо, что именно так, что тебя сразу не признают. Потому что, когда человек уже получил призвание, у него много всего своего еще есть, которое он свои 5 копеек хочет вставить. И вот это свое у него выдавливается, остается только Божье. То есть, смотрите, можно, это тоже милость Господа, когда Он тебя не признает. Не признает. Потому что если тебя признают вместе со твоими этими приколами, да, эти приколы будут облечены в правильные слова, и что это будет? Ты не выдержишь славы. Очень много людей, знаете, люди, которые не прошли вот этот массаж сердца, и когда они достигали известности, они падали тут же мгновенно. Они не выдерживали славы. Да.
Они не выдерживали из-за того, что они вот это свое вставляют, правильно? То есть, если только Божие говорит, то все нормально, да?
Слава. Они даже не вставляли свое. Все как-то шло. А потому что, план Божий должен осуществиться. Вот они дошли, но они избегали конфронтации. Ой, не так скажут. Они, честно, может, что-то не говорили. И их не били. Их просто не били. И, значит, не уничтожили их недостатки. И когда они пришли с этими недостатками, а недостатки, они могут за достоинство считать, но они считают, что это мое. И когда человека садят на вот что-то такое высокое место, эти недостатки распрямляют грудь. Вот все, что мое, оно все... И иногда говоришь, Господи, забери все мое. А когда оно забирается? Забирается, вот когда вот эта родня твои, духовные братья. А когда у тебя вычистили, и ты понимаешь, что ты ноль полный, и ты даже не волнуешься. Я просто видел, вот человека инициирует, он сидит так и смотрит так. Смотрит он на него или нет? И видел человека, который там эту инициацию, я не знаю, ему там лет 12 обещали, потом что-то нет, и он сидит так. Его что инициирует, что не... у него нет не то что радости, он уже инициирован, понимаете? Он уже будет все равно служить. У него, привет, вот так вот. Там ходят уже давно с бусами те, которые позже него пришли, а он сидит, он уважаемый человек. Вот. Его это не волнует. И чтоб мое положение меня не волновало. Потому что я долго шел до этого положения, меня хорошо отмассировали, моего ничего не осталось. И я спокойно принимаю, слава Божию, попиваю, она тоже не моя. А есть люди, которые, знаете, я знаю, что один человек, ужасный такой, начал, вот он колол наркотик какой-то, да, какой-то был наркотик, потом это бросил и все, и что-то, как-то его подняли, прославили, наверное, прославление излишне вот портит людей. Он занял этот пост и начал колоться. Я просто не выдаю чужих тайн. И он, я говорю, а почему? Он говорит, сильнейшее волнение. Раньше я кололся с горя и с радости. Потом я это все, прожил. Потом вот эта радость неимоверная от вот этого поста. Я на радости укололся. Психика, это, вот, понимаете, не выдерживает. То есть надо чем-то успокоить радость. Представляете, ум настолько неспокойный. Его не оттрамбовали за время приближения туда. Не оттрамбовали. То есть не было врагов. Просто было сказано. Вот уловка Махамаи. Врагов нету, все хорошо. Да, врагов нету. Но единственное, что я понял за все время, защищаться нельзя.
Как только ты что такое защищаешь? Ты просто или такой слалом по жизни уворачиваешься от больных вещей, или вот начинаешь там сотрудничать, я это говорю в кавычках, сотрудничать, потому что ты знаешь, что на самом деле там не будет никакого у тебя сотрудничества, ты просто не хочешь портить отношения и так далее. Вот. Вот такое. Ты не можешь, ты просто правду не говоришь. Думаешь, вот продержаться, вот это. Если ты не защищаешься, тебе ровно лишнего у тебя не отрубят. Лишнего не отрубят. Оставят то, что не подвержено волнению. Счастье будет. Мы думаем, счастье вот оно с волнением. Нет, это немножко там как сентименты, да? И тогда человек получает. И за все это время, смотрите, человек призванный практически цветы ему приносят только на могилу. Да. При жизни мало кого, мало, это только редкий-редкий случай. Но ему это не требуется. Потому что кто хоть раз получил изнутри, как бы Господь кивнул правильно, исполнил, давай дальше. Вот это одобрение, это такой пепел и пыль одобрения вот этих вот там тебе назначили, тебе там на доске почета. Это вообще не котируется. Если хоть кто-то, хоть один раз получил одобрение Господа изнутри по поводу того, что все говорили, ну нет, нет это такая, это очень, ну, платформа. И нет вопроса о вкусе там каком-то, о целеустремленности. Понимаете? Уже нет вопросов. Нет вопросов. Но вот самое тяжелое в бхакти. Приходится терять иногда самых таких. Но не то, что их теряешь. Это такая фантастика. Самые близкие тебя вообще не понимают. Вообще. Не частично, а вообще. Те враги понимают больше. Они говорят, да, вот в этом прав, в этом не прав, а в это он делает, потому что он такой и такой, он гордый, он независимый, там какие угодно эпитеты. Но вот бхакти, вот оно выжигает изнутри вот это. А в остальном ничего вот этого нету. Ну, трудностей. Ну, Прабхупада так говорит, они готовы идти на любые аскезы, на любые вот это, яма-не-яма, пранаяма, но лишь бы вот это изнутри. Вот этого не было. Но процесс идет, как это, под наблюдением врача, как бы сказать, да? Ничего плохого-то не случается. Ну, вопросы. Какие? А тогда, в принципе, осталось 3 минуты.
Вот вы говорили, там, Гедеон, там, Господь доказывал, что-то там, ну, а как это вообще?
Как доказывал, как практически это...
То есть, с другой стороны, вы же говорите, что голос изнутри, он такой...
Когда ты лезешь в свое это призвание, как, когда что-то ты думаешь, вот оно это, наверное, не надо. Бах, звонок, кто-то говорит, ой, это очень надо. Думаешь, угу, ну, значит, надо. Вот. Это не обязательно там, не подумайте, что там лекторская идея. Вообще абсолютно в любом. Абсолютно в любом.
А в смысле, вот позвонил человек, например, да?
Да.
То есть через события какие-то.
Да, вот я воспользуюсь случаем, тут нет одной матаджи, она вот только сейчас вышла. Она там шила, что-то там для преданных шила. И не приходит, не забирает. Она вот никому и не нужна. И только она подумала, никому не нужна, сразу звонок. А где там это, вот это, представляете? Кришна так делает, что вот сразу, только я подумала, а он раз, вот так вот. Но это касается только призвания. То есть, поддерживает, да.
А насколько в плане вот таких доказательств у Господа, ну, терпения? Потому что вы же говорите, там Бог любит Троицу, вот так вот пару раз, наверное, ж докажет.
Нет, терпение его безгранично. Безгранично. Мы, если мы возьмем в священных писаниях, когда всякие святые, они требовали от Господа доказательств, и тот им давал. Когда Гедеон пришел, он ему сказал, ты победишь, он говорит, я чем докажешь? Ну, пришел ангел. Он говорит, чем докажешь? Он говорит, ну, я не знаю, а что надо? Он говорит, давай я это, вот, ну, я не знаю. Я тебе похлебку принесу, вот ты примешь, если. Он пришел, тот взял жезлом, он вылил эту похлебку на камень, он жезлом, жезл, огонь, и огонь пожрал там. Он говорит, ну, да. Ага, а теперь он его несколько раз так тестировал, у ангела. То есть, это, и Господь терпеливо, он понимает. Потому что не вмещается, не вмещается. Это очень кардинально. Кардинально, да. Если мы посмотрим, ну вот, мы сами даже не верим. Это мое. И я к этому как-то даже с детства уже как-то у меня все повырастало именно к этому призванию. И я не верю. А что вы хотите, чтобы другие поверили? Которые-то издалека могут сказать, ну мало ли что там далеко творится. Ну что, вот этот вот, что ли, вот этот, понимаете? И мы же его с мальства знаем. Оно в мою голову даже не лезет, а в голову окружающих тем более. У них просто шок интеллектуальный. И они отказываются от тебя. Отказываются. Потому что такие вещи, это где-то далеко, что рядом со мной это не может быть. Вот. Мама Кришна сказала, ты Бог, не-не-не-не-не-не, не признала его. Не-не, вот рот, ой-ой-ой, что-то мне примерещилось. Иисуса мама, они говорят, мама, родная мама, говорит, Иисус, ты? Нет, нет, мама его не признает. Самые близкие люди. Это правило в бхакти. Правило. То есть то, что мы стих сегодня смотрели, это исключение из правил. Это исключение из правил. Если кто-то достигнет, то это исключение из правил. Из тысячи, тысячи, тысяч. А на самом деле так никто не достигает. Достигает только вот то, что вот мы сегодня рассматривали. Вот это достигает. Но цена, вот какую мы сегодня озвучили, вот такая цена. Близкие люди. Они не поймут. Не поймут. И в комментарии написано, сейчас я зачитаю. В этом же комментарии написано, почему не поймут. Мы думаем, как это не поймут? Меня. А кто же еще меня поймет, кроме родных людей? А то смотрите, что написано. Великие полубоги иногда приходят в недоумение, наблюдая за действиями Кришны. Великие полубоги. А Кришна через тебя начнет действовать. И он приведет в недоумение не великих полубогов, а твою родню в первую очередь. Понимаете?
Да. А если очень страшно, что не поймут? Не можешь сделать, ну, потому что страшно.
Да, этому Гедеончику было очень страшно перед отцом и перед односельчанами там этими. Не перед врагами, не перед врагами.
А вот...
Нет, он их не боялся, он был отважный человек. Не перед врагами. Перед самыми близкими придется вот это, потому что они не пойдут.
Ну, не... хоть ангел был, который там собрал жезл, что-то, а если у меня ангела нет?
Человеку будут предоставлены такие доказательства, если он расскажет другим, они скажут, ну что это за доказательства? Но для человека это будет как гром среди ясного неба, это будет абсолютно, он скажет, ну да, точно. Потому что это будет настолько в точку, настолько в точку. То есть Господь это... Укрепит человека, укрепит.
Поэтому Господь готов доказывать снова и снова, потому что он понимает, что страшно, да?
Он понимает, не, он доказывает не потому, что я, он понимает, что я, тут надо два раза умирать. Первый раз умереть для себя, второй раз умереть для родни. И бхакти пошло. Вот. А мы думаем, бхакти такая дешевая вещь. Нет, ну надо умереть. Дважды рожденный.
А вот насчет призвания. Вот получается, если, допустим, вот есть вкус, да, какому-то там занятию, то есть, ну, нравится что-то делать, то есть и Господь начнет действовать, он как вдохновение, да, как вдохновитель.
Я бы сказал так. То, что мы имеем, вот и нам кажется, что в этом наш талант, что в этом наш талант, никто не знает своего таланта. Никакой гороскоп не помогает. Это, знаете, как вот есть камень драгоценный, вот, вот перстень, да, перстень, там окантовка золотая, там вот это вот как там захватывается, ну, я не знаю, и там какой-то бриллиант. Вот наш, вот все, что мы имеем и знаем о себе, это вот оправа. А сам бриллиант мы не знаем. Даже более того, этот бриллиант, все что угодно, только не это. С этим бриллиантом, с бхакти каждого связана какая-то боль. А одна женщина, поэтесса, ну, а у ней была проблема с весом, да, и она худела так, использовала все. В конце концов, у нее получилось, она стала профессором по похудению. И у нее реально все смотрят и не узнают. И она пришла, она прочитала стихи, все поаплодировали, потом она пошла переодеваться, толпа окружила. Как тебе удалось похудеть? Она думает, сейчас про стихи буду спрашивать, да, высочайшая. Она говорит, даже как-то обидно. Как-то блокнотики подоставали, как вот это. И она, и мы с ней беседовали, я говорю, вы имели боль по этому поводу. Вы имели боль по этому поводу. Вы знаете, вы реализованы по этому поводу, не по стихам. И поэтому вы сейчас гуру вот по вот этим вещам, по похудению. По похудению, да. Вот. И мы думаем, к чему нас Господь призывает? Вот я умею с детства вот это делать. Нет, меня Господь с детства призовет к тому, что я с детства даже вообще не умею делать. Это скорее всего.
Непредсказуемо.
Больше всего я с детства не умею разговаривать. Я до 2 с лишним лет молчал вообще. Не владел речью. Вот. И кто-то, чтобы я разговаривал, нет. И я сейчас не умею разговаривать. Если взять этот Чанчанчарану, он тоже боялся на людях, да? Он боялся. Вот все, что боялся, все, что Господь как бы хранит, как вот как резинку оттягивает, и ты этим вообще не занимаешься. Ну, чтобы ты там свои вот эти вот привычки, он тебя просто снова как использует. Ты говоришь, вот это, вот все что угодно, но этим я никогда не занимался. Он говорит, вот это ты и будешь делать. Вот. А все остальное просто оправа. Просто оправа. И если я думаю, что с детства у меня хорошо получалось лошадок рисовать, я буду знаменитым художником, нет. Нет, я могу это на хлеб насущный зарабатывать этим, там, хвастаться этим, там, чем-то, ну, как-то. Но это не будет вот у бхакти. Бхакти связано вот немножко с болью. Ну, это предыдущая лекция, помните? Какая-то боль. Потому что боль абсолютна. Боль абсолютна. Мы ее чувствуем. Боль нас обучает. Боль обучает. Когда больно, я ищу положение, в котором не больно, да? Или могу по книжке вот так вот, да? А боль сама. Боль обучает. Сюда раз пошел, а там это стекло или колючки, я босиком, я сворачиваюсь. Боль меня обучила. Мне не надо рассказывать теперь, что там ходить не надо. Или обуваться надо. Боль обучает. Психологическая боль тоже обучает. Мне что-то обидели, это тоже меня обучает. Вот это бхакти. И я обученный в какой-то боли, обученный, я прохожу кратенькие курсы, потом начинаю быть преподавателем. И Господь на меня так, вот так вот подсоединяет к чему-то такому. Я начинаю ненавидеть эту боль. Ненависть к боли, к самой причине боли. Это называется сострадание. И где я вижу сейчас причину, и там будет больно. Я начинаю спасать других. Это называется сострадание. Я чувствую свою боль. Потому что и преданный, он, знаете, не преданный, он живет только свою жизнь и все. Вот то, что он испытывает. Свою боль. Преданный чувствует боль того, того и того. И он параллельно живет несколько жизней. Обучение идет не по книжкам. Обучение идет он состраданием. Он проживает ту жизнь, проживает и понимает. И Господь ему объясняет. И он за одну жизнь много жизней. И непреданный не угонится за преданным никогда. Потому что он долго сконцентрирован на себе, на своем самосовершенствовании, стремлении к самосовершенствованию. Бесполезная трата времени. Кришна говорит, может быть получится. Вот. Ну и то это будет... И знаете, когда получится? Когда получится? Он все перепробует и перейдет все-таки в бхакти. Только в бхакти само получится. И вот эти примеры, которые и буддийские, и христианские, и мусульманские, они все перепробовали и перешли в бхакти. И вот и получилось. Они перепробовали, чтобы показать, и что там ничего не получается. Что там нет ни знания, ни силы. У нас просто время уже. Мы, может, этот разговор продолжим потом, в субботу. Но просто уже слишком много времени. Ну, в принципе, понятно, да? Ну, тогда Бхагавад-гита ки.
Да. Вот.